Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 972-го дня войны, вторника, 22 октября. Главные темы. В ООН обсудили помощь Пхеньяна Москве в агрессии против Украины. Положение ВСУ в Курской области и Донбассе обсуждаем с аналитиком Дмитрием Кузнецом из издания «Медуза». Европарламент одобрил заем Киеву за счет замороженных активов России. Украина осудила приезд генсека ООН Антонио Гутерреша на саммит БРИКС. Начинаем с обстрелов. Из-за удара российских войск в ночь на вторник по частной жилой застройке города Сумы погибли 3 человека, среди них ребенок. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. По населенным пунктам Запорожской области российские войска за сутки совершили 303 обстрела. Пострадали 9 населенных пунктов. В результате 3 человека погибли, 19 человек получили ранения, среди них девочка 8 лет. Об этом рассказал глава областной военной администрации Иван Федоров. За прошедшие сутки российская армия также нанесла удары из разных видов вооружений по 23 населенным пунктам Херсонской области и самому Херсону. В результате попаданий 9 человек были ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура. Донецкую область за минувшие сутки армия России обстреливала 14 раз. В результате обстрелов погибли 4 человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Там же, в Донецкой области, уже сегодня российская авиация нанесла удар по Мирнограду. Было прямое попадание в многоквартирный жилой дом, ранены 3 его жителей. В Днепропетровской области россияне в течение вторника 20 раз атаковали населенные пункты Никопольского района. В Марганце погиб местный житель, 74-летний мужчина. В Никополе есть раненый. Мы постоянно рассказываем вам, как при ежедневных российских обстрелах в Украине гибнут дети и старики, а при наступлении российская армия практически пользуется тактикой выжженной земли, если судить по видео из городов, где шли бои. В Организации Объединенных Наций заявляют, что потери гражданского населения в прошедшем сентябре стали самыми массовыми за все время с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это сообщил Мирослав Йенча, помощник генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке, на заседании Совбеза ООН по Украине, которая состоялась накануне вечером.
According to the Office of the High Commissioner for Human Rights, since the start of Russia's full-scale invasion,
по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, предпринятого в нарушение устава ООН и международного права, 11 973 мирных жителя, включая 622 ребенка, были убиты. 25 943 человека, включая 1686 детей, получили ранения. К сожалению, в последние недели, начиная с 4 сентября, мы стали свидетелями возобновления российских атак на украинские порты Черного моря. По данным местных властей, в результате этих атак были повреждены 6 гражданских судов, а также зерновая инфраструктура в портах. В результате цены на пшеницу выросли более чем на 6% в период с 1 сентября по 14 октября. Систематические российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины стали одной из определяющих отвратительных отличительных черт этой войны. Масштабное разрушение и перебои в подаче электроэнергии и воды по всей стране, вероятно, ухудшат условия жизни миллионов украинцев в период третьей зимы в этой войне.
Мирослав Йенча также говорил и об озабоченности по поводу операции Украины в Курской области, но о российских атаках чиновник ООН говорил как о систематических и непрекращающихся в течение более чем 2,5 лет, которые Россия ведет эту войну. к заседанию Совбеза ООН мы еще вернемся. Тем временем другие чиновники ООН говорят о серьезном сокращении населения Украины за годы войны. Об этом, в частности, сообщила Флоренс Бауэр, региональный директор фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии. Она выступила на пресс-конференции в Женеве.
Мы видим, что с начала войны население Украины сократилось более чем на 10 миллионов человек. Это также свидетельствует об огромной потере человеческого капитала, который, как мы знаем, является важнейшим фактором для восстановления и построения будущего Украины.
Региональный директор фонда ООН Флоренс Бауэр. Переходим к анализу того, что происходит на фронте. Украинское руководство по-прежнему считает Курскую операцию ВСУ важным шагом, тогда как российские провоенные паблики говорят о возможности окружения украинских войск в Курской области. Так это или нет, выясняем с военным экспертом независимого издания «Медуза» Дмитрием Кузнецом.
Северо-западный кусок этого плацдарма, который был создан в результате наступления, сейчас эвакуирован. То есть все окрестности Коренева, насколько можно судить, ВСУ покинули. Это такой райцентр, который находится как раз к северо-западу от Суджи. И сейчас бои идут между Коренево и Суджей. За село Новая Ивановка, хутор «Зеленый шлях». И ВСУ там пытаются контратаковать, чтобы не допустить прорыва российских войск к Суджи. И в этом смысле угроза окружения частично снята. Но есть еще войска к северу от Суджи, которые тоже находятся в уязвимом положении. И ВСУ пытается исправить ситуацию с помощью контратак. То есть не отступают к Суджи с северного направления. Но, вероятно, после следующих российских атак все-таки отступление к Суджи случится. И дальше ВСУ попробуют оборонять уже непосредственно центр Суджа. И, в принципе, силы для этого есть при условии сокращения линии фронта в Курской области. Довольно долго Суджу они смогут удерживать.
При этом Дмитрий Кузнец отмечает возрастающие сложности для вооруженных сил Украины на, собственно, украинской территории.
Прошедшая неделя для ВСУ была, видимо, самой сложной за все время российского наступления, но если не считать, может быть, падение Авдеевки. Сразу на нескольких направлениях российские войска достигли первоочередных целей операции, которая вот шла последний год. Во-первых, под Купинском в Харьковской области, на востоке Харьковской области, российские войска вышли к реке Оскол, которую они медленно-медленно шли вот как раз все последние месяцы. Это создает угрозу как Купинску, также это создает угрозу дальнейшего наступления вдоль реки в южном направлении, к городу Лиман, важный транспортный узел в этом регионе. При этом продолжается российское наступление в южной части Донбасса. Главной целью является город Курахово, который в транспортном смысле связывает всю оборону ВСУ в южной части Донбасса. Российские войска подходят к Курахово с трех сторон. С востока фактически зашли уже в административную черту этого города. Также подходят с севера и пытаются пробиться с юга. И, видимо, весь конец осени российские войска посвятят как раз попыткам занять город Курахово. Севернее Курахово начался штурм тоже важного города Селидово, который уже охвачен с трех сторон, и вряд ли ВСУ смогут этот город удержать. Сейчас речь идет только о том, чтобы украинские войска попытались замедлить российское наступление. Падение Селидово резко ухудшит ситуацию в городе Покровск. Что спасает ВСУ? Это медленные темпы российского продвижения, то есть это по-прежнему сотни метров в день, иногда редко километры. Это позволяет регенерировать эту оборону, создавать новые укрепления, пытаться замедлить российские войска.
Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец. Я уже говорил накануне о реакции ведущих мировых держав и международных организаций на известие о том, что Северная Корея отправила своих военных для помощи России в ее агрессии против Украины. Вчера вечером была еще одна волна этой реакции на заседании Совета Безопасности ООН. Вот фрагмент выступления представителя Республики Корея в ООН Хван Джун Кука.
Отправив большое количество комбатантов, Северная Корея, вероятно, станет активной воюющей стороной в войне. Это не просто атака на саму целостность режима санкций Совбеза. Это вопиющая атака подорвать мир и безопасность не только в Европе и Северо-Восточной Азии, но и во всем мире. Северная Корея будет ожидать от Москвы щедрой платы в обмен на свой воинский контингент. Это может быть как военная, так и финансовая помощь. Это могут быть технологии, связанные с ядерным оружием.
Соединенные Штаты в лице заместителя представителя США в ООН Роберта Вуда также высказались по поводу действий КНДР.
Не сумев свергнуть демократически избранное правительство Украины, Россия стремится расширить конфликт. Мы видели сообщение о том, что КНДР направила или готовится направить в Украину солдат, чтобы воевать вместе с Россией. Если это правда, то это опасное и крайне тревожное развитие событий и очевидное углубление военных отношений между КНДР и Россией. Мы проводим консультации с нашими союзниками и партнерами о последствиях такого шага. Если Россия действительно обращается к КНДР за поддержкой в живой силе, это будет признаком отчаяния со стороны Кремля. Мы знаем, что Россия несет огромные потери на поле боя благодаря храбрости и эффективности действий украинских военных. Россия не может поддерживать свою агрессию без помощи, а значит, эта война закончится, если Иран и КНДР прекратят оказывать военную помощь, а Китай – передавать военные компоненты двойного назначения.
У российского представителя в ООН Василия Небензи на все это был дежурный ответ по смыслу, объединяющий два известных мема. Их там нет, и вы все врете.
Вместо этого они увлеклись тиражированием разного рода иранских, китайских и корейских страшилок, каждая новая из которых звучит еще нелепее предыдущей.
Представитель России в ООН Василий Небензя. При этом генсек НАТО Марк Рютте сегодня на пресс-конференции сообщил, что Южная Корея направит экспертов, которые в начале следующей недели проведут брифинги для Североатлантического совета по теме отправки северокорейских войск в Россию. А Южная Корея, в свою очередь, сама рассматривает план отправки в Украину военных и разведчиков в ответ на привлечение солдат из КНДР к войне на стороне России. Об этом пишет агентство Ренхаб со ссылкой на правительственный источник в Сеуле. И это же агентство говорит, что Южная Корея может рассмотреть и вопрос об отправке Киеву вооружений. Напомню, до этого момента она от таких шагов воздерживалась. Евроатлантические партнеры Украины уже давно помогают Киеву вооружениями и деньгами, и прошедшие сутки принесли новости в этой сфере. Европарламент сегодня поддержал предложение о предоставлении Украине займа Евросоюза в рамках кредита «Большой семерки». Этот кредит будут гасить с использованием доходов от замороженных активов России. Его общая сумма должна составить 50 миллиардов долларов, а доля Евросоюза в этом кредите – около 35 миллиардов евро. Председатель Европарламента Роберта Мецола в ходе голосования ее коллег высказалась о значении такого решения.
Мы переходим к голосованию о создании механизма сотрудничества по предоставлению займа и чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине. Голосование поименное, открытое. Этим голосованием мы посылаем очень сильный сигнал, что мы используем прибыль от российских замороженных активов для Украины, а Россия, как агрессор, должна и будет платить за ее разрушение. Слава Украине!
Председатель Европарламента Роберта Мецола. Лондон, в свою очередь, сделает свой вклад в общий кредит «Большой семерки» на 2 миллиарда 300 миллионов фунтов. Это почти 3 миллиарда долларов. Министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз сегодня анонсировала это решение.
Сегодня я могу объявить о поддержке Украины на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в виде кредита, который будет выплачиваться за счет прибыли от замороженных российских активов. Таким образом, российские активы, замороженные в Европе, будут использованы для финансирования военных операций Украины.
Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хилли подчеркнул, что агрессор в российско-украинской войне абсолютно ясен.
Только одна страна ведет войну в Европе, и это Россия с ее незаконным вторжением в Украину. Путин может прекратить эту войну уже завтра, если отступит. Тем временем мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Министры иностранных дел стран Северной Европы сегодня встретились в Берлине. И глава МИД Финляндии Элина Валтонен на этой встрече выразила убежденность, что Украине нужно и дальше помогать оружием. Валтонен сказала, что все в Европе хотят мира, но мир не означает капитуляцию. Процитирую финского министра: «Если кто-то считает, что Путин отступит, если мы сложим оружие, они ошибаются». Ее поддержал норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде, который заявил, что украинцы после окончания войны станут неотъемлемой частью будущей свободной Европы.
Как только Украина освободится и станет частью нас, она превратится в партнера, который поможет защитить нас в будущем, потому что эта территория и этот народ никуда не уйдут. Мы можем повлиять на то, где они будут находиться в Европе будущего. Мы уже делали это раньше с другими странами.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Я уже говорил сегодня о том, что ООН на самых разных уровнях прямо обвиняют Россию в ужасах войны, которую Кремль ведет в Украине, а тем временем генсек ООН Антонио Гутерреш решил посетить Россию для участия в саммите организации БРИКС. Саммит этот проходит с сегодняшнего дня в Казани. Там на эти три дня фактически введено чрезвычайное положение, например, полностью остановлена продажа спиртного. Приезд Гутерреша в Казань, где его встреча с Владимиром Путиным назначена на 24 октября, вызвал глубоко негативную реакцию в Киеве. «Это не способствует миру», – заявили в украинском МИДе, процитирую его заявление. Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии, однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. «Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН». При этом саммит БРИКС, конечно, используется Россией, чтобы доказать, что она совсем не находится в мировой изоляции. И надо сказать, участников заседаний БРИКС в этом году прибавилось. Ну, во-первых, это практически все лидеры, собственно, стран БРИКС, кроме президента Бразилии, который из-за удара головой остался дома. Я напомню, что у агрессоров в истории были саммиты и блоки тоже. Достаточно вспомнить страны ОСИ, Германию, Италию и Японию в начале 40-х годов прошлого века. Пленарные заседания БРИКС начнутся в среду, а сегодня Путин увиделся с лидером Китая Си Цзиньпином и приветствовал председателя КНР теплыми дипломатическими фразами.
Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене. Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка.
Интересно, каким языком Путин будет разговаривать с генсеком ООН послезавтра, а также что будет сказано в заявлении саммита БРИКС по Украине, которое, по сведениям помощника Путина по международной политике Юрия Ушакова, уже готовится. Будем за всем этим следить, а сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Голос Америки. Украина. Самое важное» подошел к концу. У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую на сайте русской службы «Голос Америки», где он доступен. Ну и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.